Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». В российской прессе активно обсуждают меры, которые предпринимает Дмитрий Медведев в борьбе с коррупцией. Высокопоставленные и не очень высокопоставленные чиновники публикуют данные о своих доходах. Президент призывает проводить проверку этих данных, вносит в Госдуму законопроект, в котором объясняется, кто и как должен проверять законы и нормативные акты на коррупционность, и заявляет, что это еще только начало широкомасштабного наступления на коррупцию. На этом фоне любопытным выглядит заявление министра юстиции Александра Коновалова о том, что более четверти россиян заинтересованы в коррупции, в сохранении коррупционных схем и механизмов. А по данным социологов, россиянам вообще не интересны декларации о доходах чиновников, они им просто не верят. Почему не верят? В этом, а также многом другом мы сегодня попытаемся разобраться. Петербургская студия «Радио Свобода», экономист, публицист, бывший заместитель председателя счетной палаты Юрий Болдырев. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
И политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Давайте вначале обсудим практику декларирования доходов чиновников. Очень интересно тут, что пишут вообще. «Газета.ру» приводит заявление Дмитрия Медведева со ссылкой на его блог. Я цитирую: «Теперь декларировать свои доходы и имущество будут не только сами государственные служащие, но и члены их семей. Под этим появилась нормативная основа, и президент не исключение из правил. Информация будет публиковаться на официальных сайтах и будет доступна средствам массовой информации. Хочу сказать, что этой информации будет ничуть не меньше, чем в этом году. При этом мы должны разработать механизм проверки достоверности и полноты сведений, которые будут даваться чиновниками». Конец цитаты. Ну, давайте, Сергей, вот как вы относитесь к этой практике? Что вы думаете?
Ну, вы знаете, я почитал там какое-то количество деклараций. Мне было... Я отношусь к тому меньшинству, которому было это занятно прочитать. Там узнал, что там президент и премьер у нас, так сказать, люди, принадлежащие, что ли, к middle-классу, или там upper middle по американской классификации, они получают где-то там по 100-200 тысяч долларов в год. Вот если в доллары перевести там их рублевые доходы. Что касается серьезности отношения к этому, ну, отношение такое... близкое к не очень серьезному, по той простой причине, что для высших чиновников денежные доходы, во-первых, вообще не главное, они получают натурой, и даже там по любому счету это в несколько раз больше, их возят, их там они летают, они живут на казенных дачах там, и так далее, и так далее. Я говорю именно о честных чиновниках, так сказать, совершенно ничего абсолютно не нарушающих. Кроме того, хотя и действительно, там несколько больше, по-моему, сведений о родственниках, но родственники, это, как я понимаю, в основном жена там, или муж, если чиновник женщина. Есть и родственники там по разным другим линиям, там взрослые дети, например, там тести, тещи там, и так далее, и так далее. Так что если есть какой-то продненный бизнес, то он довольно естественно оказывается мимо, так сказать, вот этой статистики. Так что пока это, ну, такое, скорее, такой тренинг для чиновников, чтобы карась не дремал, да, чтобы они грамотнее как-то себя вели, там, не думаю, что это, там, как-то влияет на уровень коррупции всерьез.
Юрий Юрьевич, ваше мнение, ваше отношение к этому институту новому такому?
Ну, прежде всего, я далек от того, чтобы общее скептическое отношение к тем или иным органам власти, деятелям во власти переносить на любое действие, которое они совершают. Скажем, декларация о доходах чиновников, их родственников, может быть, более широкого круга родственников и так далее, это, безусловно, это, знаете, как вымыть руки, как почистить зубы. Это абсолютно необходимая вещь, ничего героического в этом нет. Вопрос в другом, но это вопрос не к Медведеву, может быть, что если у нас был период бурных там, реформ, преобразований, разложения, да, дележа собственности и так далее, строго говоря, все эти меры, еще в 10 раз более жесткие, чем вводятся сейчас, должны были вводиться тогда. Тогда это не вводилось. Сейчас как-то устаканилось, как-то люди научились что-то прятать, как-то люди научились уже жить так, чтобы вот в глаза что-то не бросалось. Поздно, да поздно. Нужно ли на будущее? Безусловно, нужно. Чего не хватает? Значит, не хватает более жесткой детализации всего, что касается и банковских счетов, всего, что касается, конечно, более широкого круга родственников и обязательной жесточайшей уголовной ответственности за, не, за непредоставленную информацию или предоставление ложной информации. Вот это существенно.
Хорошо, я еще приведу цитату со ссылкой на данные социологического опроса. Газета.ру и другие средства массовой информации сообщают. Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные о том, проявили ли россияне интерес к декларациям о доходах чиновников и считают ли они их достоверными. По данным центра, лишь 13% россиян проявили интерес к декларациям о доходах, предоставленным по инициативе президента высокопоставленными чиновниками. Россиян более всего заинтересовала декларация президента Дмитрия Медведева, 16%. Чуть меньше, 13% сообщают, что их внимание привлекла декларация председателя правительства Владимира Путина. Большинство россиян, ознакомившись с декларациями, не доверяют предоставленным чиновниками данным о доходах, 70%. При этом более половины опрошенных, 57%, считают необходимым опубликование декларации в средствах массовой информации. Конец цитаты. Как, Сергей, что вы думаете?
Ну, это говорит о том, что о том, о чем мы уже здесь и упоминали. Конечно же, люди не очень серьезно относятся к этому, и, на мой вкус, имеют основания не очень серьезно к этому относиться. Хотя, повторяю, даже этот опрос показывает, что люди, в общем, не против того, чтобы эти декларации... В общем, действительно, я не вижу вреда в том, чтобы такие декларации публиковались. Что касается, ну, вот какого-то репрессивного нажима, о котором вот сейчас говорил Юрий Болдырев, то, честно говоря, я не сторонник репрессивного нажима. Мне не кажется, что даже у нас есть и аппарат-то достаточно честный, репрессивный, который, кто будет репрессировать, да, который бы смог там, отделить, там, как это, агнцев от козлищ, кажется, так говорят. Да, поэтому, честно сказать, может быть, лучше лечить какие-то там, коррупция у нас системная, лечить какие-то глубинные причины коррупции, что, кстати, быстро все-таки не сделать, чем выборочно репрессировать, именно выборочно будет, чем выборочно репрессировать каких-то там несчастных попавшихся людей.
Ну вот очень здорово у нас возникла дискуссия, да. Это дискуссия глубоко мировоззренческая на самом деле, потому что все то, что вы предлагаете лечить, описано еще в Библии, и лечить это, к сожалению, только пряником, но без кнута, никто в мире не научился. Что касается вашего вопроса, ну, было бы странно, если бы люди, прожившие в нашей стране последние там 15-20 лет, не взбунтовавшиеся, да, как-то иначе к этому относились. Людей целенаправленно приучали к тому, что коррупция — это норма. Их учили к тому, что коррупция — это смазка в экономике, там, несовершенство законов якобы компенсируется необязательностью исполнения и так далее, и так далее. Не подмашнивая, все что угодно, объясняют, что коррупция — это у нас в борьбе против коммунизма. Людей учили добровольно это принять, кто не хочет добровольно, вот вам расстрел там 93-го года с танками и так далее. То есть нельзя сказать, что с той стороны были такие агнцы, которые насилие не применяли. Значит, людей целенаправленно приучали к тому, что вы будете жить в стране, в которой коррупция – это норма. Моральный климат соответствующий, способность людей поверить в свои силы и в свою способность, а, соответственно, и целесообразно тратить время на то, чтобы изучать какие-то декларации, и потом из этого делать вывод, и этот вывод использовать на выборах или еще где бы то ни было, все это начисто у людей отбили, а люди приспособляемы. Способность людей выжить определяет способность приспособиться к тем условиям, которые есть. Наши люди выбрали способ вот такого пассивного приспособления к тем условиям, которые им продиктовали. Значит, сегодня говорить о том, что люди здесь в чем-то неправы, виноваты, люди вот уже таковы. Строго говоря, разложение всей государственной системы достигло очень серьезных масштабов. А это не может быть без разложения общества. Соответственно, это общество снизу сегодня само подняться на борьбу с коррупцией, даже по призыву президента, если бы он захотел это сделать искренне, вот на сегодняшний день просто не способно. Что будет завтра, когда петух клюнет сильнее, посмотрим.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии экономист-публицист Юрий Болдырев и политический обозреватель интернет-издания «Газета Ру» Сергей Шелин. Газета «Комсомольская правда» сегодня сообщает, на Украине вводят пожизненный срок для коррупционеров. Это к вопросу о репрессии, я процитирую, да? Украинская Верховная Рада удивила, к всеобщему изумлению депутаты приняли таки закон об ужесточении наказания за взяточничество. Теперь всех украинских чиновников-коррупционеров ждет 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запрет на 3 года занимать госдолжности. Судьям, прокурорам и следователям, увлеченным в получении взятки, грозит еще более суровое наказание пожизненного. Жизненное тюремное заключение с полной конфискацией имущества. Конец цитаты. Как вы относитесь к этой инициативе?
Ну, тем легче, поскольку это иностранная держава, да, тем легче вот высказать ту мысль, которую, честно говоря, уже там другом, немножко по-другому высказывал. Разумеется, это будет средство борьбы клик между собой. Там, это очевидно для всех. Там, я думаю, что это никто не скрывал там, в зале заседаний парламентском Рады. Поэтому, ну вот, что значит там какое-то 15-летнее там, пожизненное заключение? Там, ну, кому-то не повезет, может быть. Скорее всего, не дойдет даже до этого. Мысль о том, что не допускать государственной службы, на самом деле, это очень плодотворная мысль, и если бы существовала такая вот сколько-нибудь честная судебная система, да, вот какие-то арбитры, да, вот, которым можно было доверять, то как раз вот такая мера, на мой взгляд, была бы очень неплоха, если бы провинившихся чиновников отстраняли от выполнения функций там, на 3 года, или, там, не знаю, на 10 лет, или там, хоть на всю жизнь. Вот. А что касается вот, коррупции, ну вот все-таки повторю, она системная. Я не сторонник вот той теории, что она чем-то хороша, да, и что она там помогает работать экономике. Она просто есть. И уже, наверное, трудно сказать, она там насажена сверху, там, или она там принята и развивается снизу. Опросы там показывают, по крайней мере, что люди одобряют выборочные репрессивные меры по коррупционным делам. До тех пор, пока они не начинают понимать, что это может коснуться в какой-то ситуации их, потому что даже человек, имеющий какой-то микростатус, он очень часто, там, я не говорю в большинстве случаев, хотя может быть, он очень часто как-то его использует, злоупотребляет. Там, каждый это может там, в своем окружении посмотреть, и, наверное, я думаю, большинство согласится. В принципе, с коррупционным обвинением, если подходить так вот последовательно, то под него действительно можно подвести там очень значительную долю наших сограждан. Вот просто так устроена сейчас у нас жизнь, к сожалению.
Юрьевич. Надо Сергея попросить или послать съездить на Украину, чтобы он объяснил коллегам, что они неправы, да?
Вы знаете, вот не знают.
Да. А потом американцам объяснить, что они неправы, потом французам объяснить, что они неправы, потом сингапурцам объяснить, что они неправы.
Вообще всем, живут.
Вообще всем, кто успешен в этом мире, надо объяснить, что они неправы. Надо, как мы. Вот, извините, лицом самую грязь. Вот все-таки наши люди, они склонны верить своей власти. Почему? Потому что им не оставили никакого другого выхода. Предположим, у них была бы возможность с чем-то не согласиться, неважно с чем, с чем-нибудь не согласиться и в ходе референдума по какому-то содержательному вопросу сказать: «Нет, я не согласен, вот я считаю вот так». Но дело в том, что даже вот эту последнюю возможность, да, вот есть сложная там какая-то демократия через посредников, да, представительная демократия. Но вот последнее напрямую сказать, вот ты согласен погибнуть, да, или не согласен, ты согласен умереть, чтобы твои дети здесь сгинули, или ты против, да, ни по какому содержательному вопросу наши люди не имеют возможность высказать свое слово. В этой ситуации действительно люди чувствуют себя, ну мы терпим, вот оно вот так, ну что делать? Пока действительно петуха не клюнет, им просто, ну просто некуда деваться. Вот, с моей точки зрения, было бы здорово, если бы демократия возникала и в нашей стране, и в других странах, по воле. воле вот прекрасных людей, они захотели, демократия родилась. Но ведь мы знаем, что в истории она так и рождалась, как вы сказали, в результате борьбы кланов. Кланы боролись, но эти кланы имели возможности бить друг друга, в том числе и жестким антикоррупционным оружием, вплоть до смертной казни или пожизненного заключения. И как бы я критически не относился к тому, что происходит на Украине, к украинской власти, к украинскому обществу, как к своему обществу, тем не менее я считаю, что то, что они такие механизмы создают и друг другу в руки дают, это дает им какой-то шанс. А мы-то этого шанса, к сожалению, не имеем.
Почему мы не имеем такого шанса? У нас что, разрешена коррупция? У нас нет антикоррупционных законов? Мне кажется, что дело вовсе не в том, что нет очередного там какого-то страшного, там, не знаю, закона, указа, какой-то смертной казни. Там. У нас все, на самом деле, коррупция у нас запрещена. Компетентные органы с ней обязаны бороться. Если они с ней не борются, они нарушают свои обязанности. Как раз вот в том-то и дело, что очередное ужесточение каких-то репрессивных мероприятий, это вовсе не принесет что-то новое, кроме, ну, вот каких-то таких не очень, таких, на мой взгляд, заслуживающих одобрения страстей.
Давайте понаблюдаем, вот, я желаю украинскому народу в этом вопросе удачи, да, и я бы добавил еще одну вещь тогда, если можно. Вот мы же не можем здесь выступать как доктора, наблюдающие больных, которые вне нас, да?
Конечно.
Мы изнутри этого общества. Более того, все присутствующие так или иначе руководили какими-то коллективами. Да? Потому что вы наверняка руководили журналистскими коллективами. И там все то же самое. И вы на основании своего опыта, своей практики знаете, если руководитель нацелен на пресечение каких-то вещей, может он это сделать или не может. Какие рычаги ему нужны на самом деле? Должны бы ли эти рычаги и поощрение наказания быть весомыми? Или достаточно, чтобы они были так, вроде что-то для виду есть, на самом деле нет? Или чтобы они были даже более-менее весомыми, но, возможно, их применение было совершенно произвольно? Вы все это знаете по своему опыту. Я могу поделиться своим опытом. Я точно знаю, что в нашей стране люди очень тонко улавливают все сигналы сверху. Очень тонко и очень точно. И очень тонко и точно видят, где сигнал, извините, лицемерный, где-то сигнал для того, чтобы просто создать некий флёр, что мы что-то делаем, а где-то сигнал реальный, в той или иной степени радикальный, где-то сигнал нешутейный. Вот, к сожалению, наша власть пока ни разу, я подчеркиваю, ни разу за последние там, 15 лет не давала обществу сигнала, что то, что она делает в части хотя бы ограничения коррупции, это сигнал нешутейный. Вот такого сигнала, к сожалению, не видел ни одного.
Пожалуйста.
А почему власть должна подавать не шутейные... Да, конечно, не сигналы шутейные. А почему власть должна подавать не шутейные сигналы, если они об этом серьезно не просят? Вот не далее, как через несколько дней, мы будем праздновать 20-летие созыва первого депутатского съезда. И я, как сейчас помню, одним из самых известных его участников был мой собеседник Юрий Болдырев. Еще более того, я помню выборы, на которые, ну, которые были, в общем-то, определенные затруднения у вас, Юрий, да, вот просто преодоление некоторых барьеров, да, для того, чтобы там, вас допустили к выборам, чтобы вы могли там хоть более-менее на равных с вашим соперником соревноваться. И это и ваша победа тогдашняя на выборах, она объяснялась тем, что люди хотели своего депутата получить. Снизу был посыл, а не сверху. Если снизу пойдет реальная волна такого, ну, давления на власти, да, в том числе, по любому поводу, в том числе и по поводу борьбы с коррупцией, то власти перестанут шутить, им станет не до шуток.
Ну что, совершенно могу с этим согласиться. Единственное, там были не затруднения.
Я отвечаю.
Там была просто серьезная реальная борьба. Но нельзя сейчас не признать, что тогда все-таки сверху были созданы условия, позволявшие эту борьбу вести. В 89-м году она была возможна, в 86-м, в 83-м она была еще невозможна. Просто да. Невозможна физически, да? Это была реальная борьба, сверху были пресечены самые грубые, самые наглые возможности того, что условно можно назвать аппаратом, там, властимущим и так далее, жестко отсечь всех, кто не угоден. Значит, сейчас мы вернулись на такие круги своя, когда сверху эти возможности любого придушить не пресекаются, а снизу, к сожалению, мы должны признать, общество слишком слабое, чтобы сегодня иметь возможность что-то радикально от власти потребовать. Либо наше общество должно быть доведено до какого-то края, чтобы оно смогло потребовать, как это было сейчас в Пикалево, да, у нас, когда недавно было сообщение, что люди, лишившиеся средств к существованию, там, горячей воды, еще чего-то, просто захватили здание мэрии, да, что подпадает вообще специально в рамках нашей забетонированной политической и там социальной системы, подпадает под уголовную статью, да. Но, тем не менее, люди пошли на это, потому что нет другого выхода, нет. Вот наше общество либо все должно, или какая-то существенная часть выдвинена до такой последней черты, чтобы быть готов на такие меры, тогда уже ничто не поможет. Либо сама власть должна как-то осознавать, что, в общем, тот путь, по которому мы идем, он не просто несимпатичен, да, он не просто аморален, он ведет нас неумолимо к безусловной деградации, в которую, ну, из которой нет никакого выхода, кроме расчленения страны. Просто, ну, просто нет, не просматривается. Значит, только две движущие силы. Либо общество, доведенное до отчаяния, к сожалению, либо власть, нынешняя власть, я имею в виду и экономическую, и культурную, и политическую, да, осознающая, что, в общем, у нее самой вот на этом пути не будет никаких перспектив. Значит, посмотрим, как будет развиваться.
Сергей, а вы согласны с тем, что вообще такая угроза действительно существует? Я имею
в виду распада страны. Дело в том, да, конечно же, такая угроза существует, и чем дольше там общество, или не знаю, там то, что на его месте находится, чем дольше общество медлит там с какой-то своей самоорганизацией, тем больше такой риск. Советский Союз распался не по... Я свое мнение, разумеется, высказываю, не по воле каких-то злоумышленников. Не было советского народа, не было сообщества граждан, которые хотели сохранить эту страну, Советский Союз. Всегда, где, там, где нет какой-то сплоченной гражданской нации, там всегда есть угроза распада страны, разумеется.
Спасибо, Сергей. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Россия отказывает Украине в кредите. Почему принято такое решение? Скажется ли оно на состоянии украинской экономики? В программе Виталий Портников беседует с директором Института экономических исследований и политических консультаций Игорем Бураковским. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а у нас сегодня в петербургской студии экономист, публицист Юрий Болдырев и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин, слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Красноярске госпитализирована 5-я из 17 бортпроводниц красноярских авиалиний, объявивших бессрочную голодовку. Стюардессы голодают уже больше недели. Они требуют выплатить им задолженность по зарплате за 8 месяцев. В Хабаровске сегодня завершился саммит «Россия-Евросоюз». Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, президент России Дмитрий Медведев заявил, что надеется на дальнейшее обсуждение с ЕС инициатив Москвы о создании новой правовой базы в сфере энергетики. В Московском театре «Ленком» проходит прощание с народным артистом СССР Олегом Янковским. Гроб с телом Янковского установлен на сцене театра, где он прослужил 35 лет. Проститься с актером могут все желающие. С раннего утра на улице Малая Дмитровка, где находится «Ленком», выстроилась длинная очередь. Государственная Дума в пятницу приняла в третьем окончательном чтении предложенный президентом законопроект, который облегчает выдвижение кандидатов на выборах всех уровней. Бывший спикер парламента Украины Арсений Яценюк заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны. В Молдавии кандидатом на пост президента выдвинут посол в России Андрей Негуца. Сообщается, что соответствующую заявку подала сегодня группа депутатов от партии коммунистов. Сенат США одобрил выделение дополнительно более чем 91 миллиарда долларов на боевые операции в Афганистане. С будущего финансового года операция в Афганистане начнет обходиться американскому бюджету дороже, чем пребывание воинского контингента США в Ираке. В столице Сомали Могадишо правительственные войска начали операцию против исламистских повстанцев. В секторе Газа израильские солдаты убили сегодня утром двух палестинских боевиков. По сообщению командования, военные открыли огонь по палестинцам, пытавшимся заложить взрывные устройства к северу от пограничного перехода Керем-Шалом. ООН призывает мировое сообщество срочно выделить 543 миллиона долларов на ликвидацию гуманитарных последствий боевых действий на северо-западе Пакистана.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. Эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные антикоррупционной кампании, которая началась в очередной раз в России, экономической и политической ситуации в стране, а также многое другое. У нас в петербургской студии экономист, публицист Юрий Болдырев и политический обозреватель интернет-издания газеты «Ру» Сергей Шелин. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Ну, в школе у нас в первой части нашей передачи зашла речь о распаде страны. Я хотел бы привести интересное мнение политического обозревателя ежедневного журнала Сергея Магарила, который обсуждает вот вообще развитие России в ситуации кризиса. Он предполагает наличие двух сценариев. Это мягкий сценарий, я цитирую, кризис будет относительно непродолжительным, неглубоким, и потому лишь небольшая часть населения России утратит значимую долю средств к существованию, цены мировых рынков на энергоносители начнут расти раньше, чем будут исчерпаны финансовые ресурсы российского правительства, массовых протестных настроений не возникнет, но все-таки последовательная реализация этого сценария, он имеет в виду закручивание гаек и надежды на Путина, как на авторитарного модернизатора, которые оказались несостоятельны, все-таки приведет, по мнению Сергея Магарила, к неминуемой утрате конкурентоспособности России и его весьма вероятный финал, очередной распад государства. Второй сценарий, сценарий жесткий. Многие эксперты прогнозируют, кризис будет затяжным и глубоким, в связи с чем значительная часть населения России утратит большую долю средств к существованию, большую, и финансовые резервы государства будут исчерпаны существенно раньше, чем начнут подниматься цены на энергоносители, возникнут массовые острые протестные выступления. Да? То есть, вот что вы думаете? Вот мне интересно ваше мнение, какого, может быть, так сказать, сценарию будет развиваться событие, Сергей?
Ну, во-первых, хочу сказать, что я не верю в возможность предсказывать будущее экономическое. По крайней мере, все такие предсказания до сих пор оказывались, в общем-то, ненадежными. Да? Ну, то есть, конечно, там, если есть 100 экспертов, так сказать, и там из них каждый высказывает какое-то разное мнение, то всегда кто-то один или два оказывались там близкие к истине, да. Но вот такого, что вот вы можете на что положиться, там, на какую-то структуру экспертную или какого-то человека, который всегда предсказывает веру, нет. Поэтому можно только гадать, да, действительно, что вот почему бы не разделить возможности. Кризис может быть коротким, а может быть длинным, да. Действительно, либо так, либо это, либо средним, да. Кризис может быть, да, глубоким, может быть более мелким. Мне кажется, что на короткое время, только на короткое время, не на длинное, что вот существует такая довольно широко развернувшаяся пропаганда такого, ну, успеха, того, что дно позади, там все в порядке. Она пришла, по-моему, из Америки. У нас она подхвачена, естественно, с большим нашими властями, там, с большим энтузиазмом. На мой взгляд, пока нет серьезных оснований говорить о том, что там начался выход из кризиса. Потому что началось оживление на биржах, началось повышение цен на нефть. Я не разделяю мысль о том, что это для нас так уж важно критически. Вот, что касается экономики, в том числе и нашей экономики, последние показатели, которыми мы располагаем, скажем, там, подневные показатели по апрелю, они показывают, что на самом деле, что снижение продолжается. Причем особенно печально. Снижение продолжается в таких более продвинутых отраслях, в вырабатывающей промышленности, там, за некоторыми вычетами, там, и тому подобное. Так что на ближайшую перспективу, по-моему, нет оснований говорить, что мы выходим из кризиса. Ну, а осенью посмотрим. Вот, посмотрим.
Хорошо, Юрьевич. А потом слушателям.
Если говорить о мире в целом, вот что снова спустя там 70 или 80 почти лет показал этот кризис? Этот кризис показал некоторую тупиковость или сознательно создаваемую тупиковость модели, в рамках которой, если у вас есть автомобилестроительная корпорация, не АвтоВАЗ, какой-нибудь General Motors или Chrysler, и он работает в пределах ответственного и разумного представления о своих возможностях и силах, не залезая в сверхрисковые кредиты в расчете на то, что я смогу сбыть бесконечное количество автомобилей, то он отстает, потому что ему не хватает ресурсов для развития. А если он начинает проводить безответственную политику, то есть набирать кредитов ровно столько, сколько ему дает ростовщик, то в конечном счете он упирается в то, что когда спрос хотя бы чуть-чуть снижается, хотя бы на 15%, он уже не способен рассчитаться с ростовщиком. Тот карточный домик, который в очередной раз пошел сыпаться. В силу мощи современных средств коммуникации, в силу мощи современных государств, в силу стремления всех сил как-то не допустить вот обвального разрушения всего, как-то карточному домику не дали уж совсем рухнуть. Не допустили в той же Америке голода, который был у них 80 лет назад, и так далее. Да? Но понимание схемы-то должно быть у нас. Но мы видим это на примере лучших, в том числе автомобилестроительных корпораций в мире. Да? Нельзя сказать, что Chrysler плохая компания. Да? Давайте повернемся к нам. Вот у нас есть антикризисная программа. Это антикризисная программа помощи кому? Там есть 7 приоритетов. Прекрасные приоритеты, замечательные. Посмотреть на цифры. Эти приоритеты никакого отношения не имеют к цифрам. Потому что самые большие, там цифры такие, все, что касается реального сектора экономики, единицы, десятки максимум миллиардов рублей. А большие цифры где? Это помощь, извините, ростовщику. 555 сразу миллиардов рублей, 300, 150, еще раз 150 и так далее. Это кроме 2 триллионов, которые были выделены в 2008 году. А посмотрите, что составляют сами вот эти цифры помощи реальному сектору экономики, содержание-то их. А это, как правило, опять же, помощь ростовщику. Половина, либо компенсация процентных ставок банкам, либо это вклады в уставные капиталы банков, как примитно к РЖД, например. Если связать две вещи, которые я сказал, что показал кризис, по большому счету, в очередной раз, это ведь кризис ростовщической системы раскручивания экономического развития, да, с одной стороны. И что делаем мы? А мы здесь святей Папы Римского. Мы быстрее всех стремимся накачать всем, что только можно, чтобы все ресурсы уже окончательно не остались ни у кого больше, кроме банков. А дальше все просто. Вот мы говорили, Сергей говорил о реальных движущих силах. Значит, классики писали о принципиальной разнице между производительным капитализмом и капитализмом торгово-посредническим, ростовщическим. Принципиальная разница. Один создает производительные силы, другой осуществляет финансовые манипуляции и ничего не создает. Значит, в мире известный процесс, Давид Картен об этом писал в своей книге «Когда корпорации правят миром», о том, как весь мировой капитал стремительно перетекает за последние 20-30 лет от тех, кто создает что бы то ни было реальное, исключительно к банкам. Да? В России абсолютно тот же процесс. И вот сейчас в России происходит процесс, когда либо ты в условиях отсутствия оборотных средств, в условиях отсутствия или снижения заказов на любую продукцию, либо ты, вот хозяин завода или директор завода, берешь кредиты под немыслимые проценты, и все, кто нас слушает, знают, что же там президент, премьер сказали, снизить ставку. Снизить ставку означает, по этой ставке ты сможешь получить по сниженной административном порядке, но должен заслать еще слева дополнительную разницу между рыночной ставкой и тем, что тебе сказали, да? Значит, либо ты берешь кредит под немыслимый процент, зная, что вернуть не сможешь, в конце концов, все перейдет банку, и, в конечном счете, банки будут владеть всем. Либо ты не берешь кредит, твое предприятие загибается. Этот процесс у нас продолжается. И ничего в части радикального разрыва цепочки, в части вообще изменения приоритетов, в части того, чтобы хотя бы на уровне целеполагания поставить вопрос о том, что Центробанк существует не просто для того, чтобы была какая-то финансовая система, а для того, чтобы дать наилучшие условия для работы реального сектора национальной экономики. Даже на уровне целеполагания ни малейшего проблеска сознания у власти, к сожалению, нет.
Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я бы хотел сказать, что у нас есть первая сигнальная система, которая предполагает обмен словом в обе стороны. А наше общество пока освоило только вот вторую. Поэтому, когда власть к нам обращается со словом, мы в ответ виляем копчиком. Вот. Но у меня вопрос. Вот положа руку на сердце, вот скажите, если нашему обществу предоставить радио, телевидение открытое, изменится что-нибудь? Спасибо.
Сергей, ответите.
А почему обществу надо что-то предоставлять? Вот, и кто на тарелке должен поднести открытое радио и телевидение? Там, вот, мы сидим сейчас в студии втроем, там, по-моему, свободно беседуем, да? А вы слушаете. Добивайтесь того, чтобы там, другие средства информации чувствовали себя, так сказать, свободно. Вот и все.
Вроде все правильно с точки зрения нашей с вами ответственности за свои жизни. Но надо трезво понимать, что динозавры вымерли. Нет никакой гарантии того, что и Россия, и мы с вами выживем. Значит, да, все правильно. С точки зрения нашей ответственности, мы должны сами самоорганизовываться, чего-то добиваться. Но наш слушатель поставил вопрос иначе. А если снова, как во времена Горбачева, сверху нам дадут возможность... Что мы будем делать на этот раз? Ну, я должен согласиться с радиослушателем, что за последние 20 лет, с моей точки зрения, произошла колоссальная деградация, в том числе моральная, колоссальная деградация общества. Здесь оценки разные. С моей точки зрения, колоссальная деградация, в том числе и с точки зрения содержания труда.
Можно да, пожалуйста, Сергей. То, что дано сверху, может быть и отнято сверху, свидетелями чего мы являлись.
Михаил Андреевич, да. Москва, пожалуйста.
Спасибо. Очень важно, чтобы привязать зарплату и пенсию вот к тем цифрам, которые вы дали насчет нашей верхней администрации. Ну, хотя бы, вот, соответственно, 50% и 10%. Поэтому, мне, откровенно говоря, абсолютно все равно, сколько они платят это самое, врачам слева или судьям. Абсолютно все равно.
Вопрос в чем?
Вопрос, ну...
Это пожелание.
Пожелание, да.
Ну, я сразу честно скажу, что с точки зрения морали общества, вот мне не все равно, но мне может нравиться или не нравиться, в конце концов, сейчас граница открыта, можешь уехать. Но с точки зрения возможности прорыва в современную цивилизацию, с которой мы просто вывалились, с точки зрения высокотехнологичного развития, все, чем мы пользуемся высокотехнологичным, это не наше. С этой точки зрения, вот тот откатный метод производства, основанный исключительно на коррупции, да, он в принципе не позволяет нам даже двигаться в сторону технологического развития, даже думать об этом.
Баис пишет, наше общество не является слабым, его вполне устраивает та жизнь, которую ему предоставила власть. Конец цитаты. Марк из Москвы, пожалуйста.
Марк, многолетний парагвайский диктатор Стресснер сказал когда-то, что коррупция – это хорошо. Коррупция означает сопричастность, а сопричастность означает преданность. Что вы об этом думаете применительно к нашей системе?
Ко мне?
Да,
к вам. Я сначала на предыдущий, что, значит, наркоман всем доволен. Известно, чем заканчивается. Да? Наше общество находится в наркотическом забытии, не осознавая, в какую пучину проваливается. А что касается Стресснера, к счастью, его уже нет. Соответствующее общество идет совсем другим путем.
Валентина из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я просто хочу сказать, что пока у нас судов не будет, вот люди говорят, что нас это не касается. Не касается, пока в суд не попал. Как только в суд попадает человек, так он понимает, что всех это должно касаться.
Пожалуйста.
Я согласен совершенно. В том-то и дело, что вот бороться, не знаю, с любыми правонарушениями, в том числе с коррупцией, но и с любыми другими прочими, у нас должна та же самая система, которая этой коррупцией поражена. Поэтому действительно там все поговорки, которые существуют, там не судись, там и так далее, про суд, они сохраняют свою силу.
Майоровы, постоянные слушатели «Радио Свобода», пишут, абсолютно не волнуют доходы чиновников, равно как и доходы инопланетян. Если начнут бороться с коррупцией, то выдернут из этой компании несколько десятков или сотен Ходорковских или Лебедевых. Настоящих, тем более из правоохранительных органов, не тронут, развеют только стрелочников. Так что мы действительно обречены жить в стране, в которой коррупция – это норма. Конец цитат. Мрачные какие нам присылают сообщения. Российская газета, кстати, относительно настроений россиян, сообщает о том, что заявил министр юстиции Александр Коновалов на недавней встрече с депутатами Госдумы. Он сказал, далеко не все россияне как свидетельствуют опросы, хотят, чтобы с коррупцией было покончено раз и навсегда. 25% опрошенных, по словам министра юстиции Александра Коновалова, вполне устраивает нынешняя ситуация. И, как представляется министру, эта цифра сильно занижена. Реально в России гораздо больше людей, заинтересованных либо в том, чтобы уклоняться от наказания за совершенные нарушения закона путем взятки, либо в приобретении необоснованных преференций путем коррупционных схем, либо которые смирились и довольствуются вымогательством взяток за совершенно законные и адекватные действия со стороны чиновников, заключил Коновалов. Конец цитаты.
Вы знаете, вот на самом деле это говорит только об одном, о том, что наше, большинство наших граждан играют абсолютно пассивную роль в своей собственной жизни. Нашим людям вполне нравится жить и в США, и во Франции, и в Норвегии. Некоторые склонные к интригам, к какому-то жульничеству, иногда возвращаются, говорят, там скучно, мы вот здесь хотим поинтриговать, покрутить, бабки поделать. Семьи туда отправляют, да, здесь мы еще бабки покрутим, да. Вот. То есть, строго говоря, люди согласны, потому что они не видят другого способа выживания в нашей системе и не очень верят, что эту систему можно изменить. Вот и все.
Владимир Георгиевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, наверное, будете смеяться надо мной и радиослушатели. А я вот такое мнение имею. Мне кажется, чтобы бороться с коррупцией, нужно людей просто заинтересовать на пальцах. Объяснить, показать доступно, как в школе, даже еще ниже, чуть ли не на уровне детского сада, что коррупция, она вредна, вот как многие объясняют и прочее, прочее. Но конкретно, в чем этот вред заключен, не объясняют.
Давайте вот попробуем на пальцах коротко,
да,
совсем,
вот,
да?
Нет, погодите, еще один момент. А вот сила общества велика, можно в этом убедиться на том, что вот, например, автомобили дорогие, которые стоят вокруг домов, там, на улице, они никем не охраняются, и люди, понимаете, есть негласная договоренность, люди понимают, что их не надо ни ломать, ни портить, ни все такое прочее, а вот молодежь, они, например, там детские площадки могут ломать, разрушать, а автомобили, однако, не трогают.
Ну, понятно, Владимир Георгиевич, что вы имеете в виду.
Очень хороший пример. Особенно, если касается не потрепанных «Жигулей», а дорогих автомобилей. Попробуй тронь, из-под земли достанут. Со времен, когда дорогие автомобили были только у самых крутых, вот этот код уже зашифрован. Это очень четко. И тут же на пальцах. Вот в Беларуси человек только что получил 11 лет за какую-то там фальсификацию лекарств. А у нас за фальсификацию лекарств штраф. Почему у нас штраф? Потому что это коррупция. Вот на пальцах. Как это может коснуться вот конкретно вас, вот задавшего этот вопрос, завтра? Вы идете в аптеку, покупаете лекарство. В лучшем случае оно вам не поможет, потому что фальсифицировано. Я сколько раз сталкивался, прихожу в аптеку, выписано лекарство. Мне говорят, вы знаете, это дорогое. Вот не здесь, ни в Москве, ни в Питере. Это вот там, где я провожу отдых, да? Мне так вот пожилая фармацевт. Вы знаете, оно вроде хорошее, но его очень часто подделывают. Видите, какой он дорогой? А есть аналог отечественный. Он дешевый, его поэтому не подделывают. Это она мне честно говорит, фармацевт. Так вот, вот она коррупция. И вот он механизм. Так же, как зашифровано, что дорогой автомобиль трогать нельзя, зашифровано, извините, кнутом, не пряником, не уговором. Точно так же. Давайте сделаем, как в Беларуси, давайте сделаем, как в Америке, давайте сделаем, как в Сингапуре, как во Франции, Германии, чтобы всякий, кто, скажем, фальсифицирует запчасти для самолетов, знал, что если его в этом уличат, он из тюрьмы не выйдет никогда. Никакой амнистии быть не может. Но этого же нет. Вот это и есть коррупция. Поэтому самолеты и грохаются.
Ну, вопрос только, давайте, а кому обращено это давайте? Да, вот не тем ли людям, которые коррупцией занимаются?
Вот здесь я скажу, кому я обращаю. Я вот, мне доводилось выступать буквально позавчера перед студентами в политехе. До этого даже в школах приходилось. Мне дети задают вопрос, там, 9-10 класс. А вот как вы относитесь к уровню морали, который вот сейчас? Я им честно говорю, вы знаете, вот вы меня послушайте, да? Но мы, наше поколение, уровень морали опустили вот до такого. Поэтому вы нас не слушайте. Вам придется жить своим умом. Вы либо опустите его уже ниже, хотя непонятно куда, либо, как отцы и дети, не согласитесь с нами, с отцами. Живите своим умом. нас послушать, делайте по-своему. Потому что мы вам передаем страну в крайне плохом состоянии. Кому обращено? К тем, кому завтра идти сдавать ЕГЭ. Вот это издевательство. У нас «Час пресса», литературная газета не относится к числу тех, которые вы обозреваете.
Почему?
Но там как раз в среду вот вышла газета, где опубликована моя статья, касающаяся ЕГЭ в очередной раз. Я приведу совсем простой пример. Вы представьте себе, сейчас миллион человек, школьников в нашей стране, должны будут написать эти ЕГЭ и сдать все это. И части А, Б будет проверять компьютер. Я только что сдавал документы здесь у нас в Питере, на Брянцево, на получение загранпаспорта нового образца. Попросили не черной ручкой заполнить, а в компьютере. Заполнили в компьютере, распечатали в том пункте, который они указали. Дальше они все это вставляют в сканер. Сканер половину считывает с ошибками, и женщина тут же мне аккуратненько правит. Вот вы представьте себе, при нашем способе закупки этого оборудования, да, где по каким ценам, с какими откатами и так далее, у миллиона наших вот детей сейчас будут сканеры считывать и потом ставить им оценки. Вот вы представляете, это все будет влиять на судьбы наших детей. Вот оно. Я все это говорю, на самом деле, не для таких, как мы с вами, собравшись здесь. Я надеюсь, что это как-то может повлиять на души тех, кто моложе нас.
Филипп Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
С уважением к вам. И мое мнение вот в чем стоит. В Древнем Риме были публиканы, лица, бравшие на откуп государственное имущество с целью его эксплуатации. Вот это у нас продолжается довольно длительное время, значит, уже 2000 лет от рождения Христа. Я понимаю многие действия людей, которые обладают и властью, и богатством, потому что у них аппетит свойственный, значит, тем представителям флоры и фауны, которые едят, ну, скажем, как утки. Значит, все, что вываливается, все вам, а все, что мы приобретаем, все нам. У нас конфессиональные особенности нашего государства состоят в том, что если я несу в церковь или в мечеть или еще куда-то, почему я не должен брать ту же самую так называемую, значит, да не скудеет рука берущего? Или да не иссохнет рука берущего, да? Вот в этом вопросе я уважаю, несомненно, высказывание Юрия Болдырева. Я бы хотел предложить вам, Юра, можно я так скажу?
Меня уже зовут Филипп очень Николаевич. Коротко, Филипп Николаевич, просто да, у нас время уже подходит, да.
Я вот хочу, чтобы Юра, значит, Болдырев, Юрий, я отчество потом вспомню, чтобы вы, как человек, как гражданин, выставили себя на президентские выборы. Я вам поверю, что за то, я вам обещаю,
понятно,
что
спасибо,
за вами
спасибо, Филипп Николаевич, понятно,
людей.
Да. Георгий, Челябинская область, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые здравствуйте. Ведущие, всем привет.
Добрый здравствуйте, день. Да.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот у меня по поводу коррупции, я хотел бы немножко совместить, вот по поводу суда Ходорковского и Лебедева, можно?
Ну, очень коротко, у нас мало времени
очень
осталось.
Очень коротко. Буквально. Вот сколько уже времени на вашей радиостанции идет оголтелая свистопляска в защиту вот этих двух сионистских отморозков.
Все, отключаем вас от эфира. Проехали, соответственно. Да, значит, что здесь у нас пишут? Что у нас пишут? Целиком согласен с вашим экспертом, Сергей Митрофанов из Москвы пишет. В мире сформировался слишком большой слой ростовщиков, то есть паразитов. Капитализм себя исчерпал. Конец цитаты.
Ну, в годовщину Андрея Дмитриевича Сахарова, да, я должен сказать, что Сахаров не говорил о том, что мы должны сдаться капитализму. Даже тому социальному, который был тогда, Сахаров выдвигал теорию конвергенции. И мы не можем не признать, что капитализм очень многое взял и у социализма, нашего такого вот жесткого, грубого, да, неотесанного, и у социализма, шведского совсем другого, он совсем иной, да, там все средства производства практически в одних руках, но колоссальное перераспределение. И у французского, где, наоборот, средства производства огромным, своей частью принадлежат государству. То есть капитализм видоизменяется, или, скажем так, современное мировое сообщество стремительно видоизменяется. И это, как знаете, то горка, то падение. Последний период характеризовал стремительным ростом расслоения, в том числе на Западе, стремительным перетеканием капитала от производительного к ростовщическому, это говорят западные же эксперты. Это, в общем, один из факторов, который привел к кризису у них. У нас же кризис совершенно свой. Наш кризис – это полное отсутствие желания жить самостоятельно и созидать самостоятельно. Это даже не почивай на природной ренте, это просто распродажа наследия предков. Значит, выход из кризиса – это не возвращение к тому, что было раньше. Возвращение к тому, что было раньше – это значит, все равно загнемся, и нас не будет. Выход из кризиса – это поиск нового пути. Пока, к сожалению, ясно сигналов к этому нет.
Сергей, а что вы скажете на это?
У нас просто нет времени, у меня другое понимание причин мирового кризиса, должен сказать. Автомобильные компании Соединенных Штатов, они действительно в долгу, как в шелку. Но почему они в долгу, как в шелку? Потому что они должны обслуживать аппетиты своих работников. Работники слишком много привыкли получать. Если бы они согласились получать меньше, то не было бы банкротства или там предбанкротного состояния трех гигантов, должен заметить. Потому что машины нормальные, они просто не конкурентоспособны, их себестоимость слишком велика. Что же касается... Это просто пример.
Прошу прощения, а можешь здесь перебить? Я обращаю ваше внимание на то, что работники привыкли слишком много получать. Ну, типа там $2000, да?
Там не 2000 долларов.
5. А то, что их менеджеры привыкли получать там по $20 миллионов, а то, что руководители банков привыкли получить по $50 миллионов, это как бы ерунда.
Юрий Юрьевич, все, не успеваем уже, да,
Извините, пожалуйста.
Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были экономист, публицист Юрий Болдырев и политический обозреватель интернет-издания «Газета Ру» Сергей Шелин. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Рождение Европы Жака Легофа. Ранний Шемякин на выставке в Петербурге. Новая программа «Вежливого отказа». Новая книга Татьяны Щербины «Они утонули». Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент против вице-президента. Обама спорит с Чейни.
Комментарии экспертов.
Театровед Анатолий Смелянский. Что означает смерть актера в России?
Право автора.
Борис Гребенщиков определил свое отношение к государственным наградам.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.